Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, итак, в эфире «Шалом» и, как всегда, интересные темы, надеюсь, полезные для всех нас. С вами Татьяна Ваганова. Сегодня мы будем говорить о двух потрясающих людях, апостолах. Может быть, вы уже догадываетесь, кого я имею в виду. Дело в том, что в июле, 12 июля, день памяти Петра и Павла, людей, которые внесли огромный вклад в историю христианства, мировой цивилизации. И они достойны того, чтобы помнить о них и говорить, вспоминать, рассуждать. Вот надеюсь, что сегодня мы для себя что-то откроем в этих потрясающих личностях. И как-то это может нас, надеюсь, вдохновить, пролить свет на какие-то обстоятельства. Ну, а разговаривать мы будем со служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Итак, первый вопрос. В чем он? У нас 12 апостолов, и мы даже знаем, что их 13. И тем не менее, Павел и Петр – это люди, которые все равно стоят как-то впереди, они высвечены, они как-то более проявлены и в церкви, и в народе. Соответственно, вопрос – почему? Потому что все остальные тоже внесли свой вклад и приняли мученическую смерть, помимо вот апостола Иоанна, который тоже, кстати, на острове Патмос, не на курорте был, и жизнь у него была трудная. И его тоже выделяют, конечно. Но вот Петр и Павел – это два каких-то столпа христианства. Почему, как ты думаешь?
Ну, в силу своего призвания. Мы знаем, что апостол Петр, во-первых, он был старше других апостолов по возрасту. В момент призвания он уже был взрослым человеком, таким лидером по натуре.
А он был старше Иакова?
Да.
По-моему, да? А я все время думала, что Иаков был старше Петра.
Петр по возрасту самый... Он был где-то на 10 лет старше Павла. Если по возрасту, то он самый как бы возрастной из всех апостолов. И он пользовался авторитетом среди апостолов. Мы помним, что его брат... И так же, как его брат Андрей, он был из учеников Иоанна, то есть из людей, которые искали Господа, искали Машеха. И именно Андрей пришел и позвал Петра, сказал, что я нашел того, кого мы искали, и привел его к Иисусу. И здесь личность Петра. Мы знаем точно, что Петр был женат. Он был отцом семейства, это тоже очень важно, потому что как-то больше прислушивались к тем, кто крепко стоял на земле, да, вот кто имел уже свой дом. И у Петра была своя особенность, он был человеком импульсивным, но если он за что-то брался, он доводил до конца. Хотя в одном случае только он усомнился. И вот это вот его как бы минутная слабость произвела то, что должно было с ним произойти. Произошли перемены в его сознании. Он больше никогда не отступал и никогда ничего не боялся. И это та самая слабость, когда однажды он... отрекся. Он отрекся, он сказал, что он не знает человека, которого вот схватили, он не знает вот этого вот проповедника, который назвал себя Иисусом. Но после этого, когда ему Иисус напомнил о том, что «любишь ли ты меня?», а он говорил, что он больше всех любит, и мало того, он первый, кто признал в Иисусе Машеха. Когда он сказал,
да,
что...
Сам Иисус сказал, что это открыто тебе, да, не плоть и не крови, это Дух Святой открыл. Да.
И
Отец открыл.
после этого Иисус его как бы спросил: любишь ли ты меня? И если ты меня любишь, то ты выполняй то, что я тебе поручил. И тогда ему Петр ответил, что я люблю тебя. Я люблю тебя было осознанием того, что больше я тебя никогда не предам. И тогда Иисус ему сказал: паси овец моих. То есть личные качества Петра позволили ему стать тем, кем он стал, а первым из апостолов, практически руководителем вот этой вот общины апостолов. Но это ему поручил сам Иисус. Он сказал: паси овец моих.
Ну, то
И
есть
да,
Петр выделяется тем,
он
что Иисус его ставит во главе
да,
церкви, ставит
Иисус
его.
именно ему сказал, то, что свяжете на земле, будет связано на небе. То, что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Некоторые говорят, что у Петра ключи от рая. Нет, у Петра нету ключей от рая. У Петра есть ключи от церкви. Но церковь – это вход в Царствие Небесное, поэтому некоторая путаница, да, ключи от церкви, ключи от царства именно у Петра, а ключи от рая у ангела, который стоит с мечом и никого не пропускает, кроме тех, кто должен туда войти, кому позволен.
А давай вот здесь сразу остановимся и немножко уточним, что значит ключи от церкви, что стоит за этим образом, что это значит вообще.
Это значит вот то, что церковь имеет определенный вес, да? Ключи от церкви, это значит разрешено какие-то действия, церковь принимает решения. И вот церковь, соборная церковь, она обращается к Богу, и таким образом открываются какие-то врата. Врата милости или наоборот, врата справедливости, уже как церковь молится, о чем церковь просит. Вот мы сейчас просим о мире, у нас есть этот ключ, да, церковный, когда вся церковь будет единодушно молиться о мире, то этот мир наступит. Вот это и есть ключи церкви. Вот эта молитва, это разрешение церкви, это, которое открывает врата небес.
А учение это не ключи?
Учение? А,
Ну,
учение
как
света
сказал
Божьего.
Христос, например, да, идите и научите, крестя все народы, научите сначала, потом крестя
Да,
все народы во имя Отца и Сына и Духа
учение
Святого.
это вот как всегда, да, есть учебник, есть учение. Но кто-то учится, кто-то нет. Вообще Тора, это не
Нет, ну то же
учение.
желание человека учиться или нет, но здесь же главное, что были те, кто имеет это учение, имеет слово знание, имеет учение и могут это доносить людям. То есть это же тоже ключи к Царству Небесному. Как узнает, например, человек, как ему построить отношения с Богом?
Это тоже ключи царства, но это как бы, чтобы войти в церковь, нужно, ну как бы, в любое общество мы входим, мы должны знать условия этого общества.
Ну,
Вот, наверное,
да, конечно.
то, что мы несем людям и говорим о том, что покайтесь и войдете в Царствие Небесное, мы их приглашаем туда. Вот это слово, это учение, да, мы их приглашаем. Да, с одной стороны, учением открывается, да, но это как бы дверь. Учение – это дверь. Как сказал Иисус, я есть дверь овцам. Вот сам Иисус есть дверь овцам. То есть так как главой церкви является Иисус. Но все-таки ключ – это то, что свяжете на земле, то, что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Вот он ключ. Вот эта сила молитвы, сила единства, сила Святого Духа, который действует в церкви.
Хорошо, а как это связано именно с апостолом Петром?
Ему было сказано,
Почему у него
имя
именно
Христово
ключи
главе.
от Царства Небесного?
Ему как апостолу, да, ему как руководителю церкви было сказано о том, что вы имеете эту силу, эту власть. Вот эту власть церкви изменять что-то на земле силой молитвы, изменять что-то на земле действием церкви. Вот это есть ключи.
Ну, то есть
А
получается, ключи это что-то такое, скажем, внутрицерковное, но это не получается не обращено, это как не инструмент для людей, которые хотят узнать, например, больше о Боге, или когда они находятся в Божьем поиске и получают какой-то ответ и приходят в церковь, и вот эти ключи, они как бы открывают им понимание, что такое церковь, как в ней существовать и так далее.
Но я бы сказала больше, это сила уже действия церкви. Это не человек в церкви, а это церковь в мире.
Нет, все понятно, просто человеку нужны пути. Вот мы можем называть их по-разному. Можно
А
пути, можно
человек,
ключи.
вот
Но
путь
человек
человека,
приходит из мира в церковь.
личный путь человека – это покаяние, это, ну, евангелизация, да, как мы говорим, человек услышал, человек пришел, и человек находит свое место. Это вот дело поместной, я бы сказала так, это дело поместной общины.
Ну,
У
как-то это
каждого...
тоже, наверное, связано с ключами церкви. Это же не может быть вообще отдельной какой-то самодеятельностью.
ключах церкви. На самом деле вот эти вот ключи церкви,
А
это
потому что
апостол...
это часто задаваемый вопрос, где этого не понимаю. Да, ключи церкви у Петра, что это такое?
Это апостольские ключи. У каждой церкви есть свой ангел. И в каждой церкви, ну, если мы берем книгу Откровения, да, и в каждой церкви идет учение, да? В каждой церкви должны привести человека к пониманию Бога. Каждая община должна научить и дать понимание, как жить с Богом,
Ну,
когда
совершенно
человек...
верно. По-моему, Петру даются-то ключи от всей церкви, а не только от какой-то поместной.
Нет, ему дается ключи от всей церкви.
Я о
Вот
чем
почему
говорю, о чем и речь,
Почему я
да.
говорю о том, что когда ему сказано о том, что о чем попросите на земле, это когда церковь целиком, вся церковь просит. Вот не поместная церковь, а то ведь поместная церковь может о многом просить. О чем пастор захотел, о том попросили. Да? Сегодня машину, завтра квартиру. Но когда церковь просит о чем-то глобальном, что разрешите на земле, разрешите войны на земле, будут войны на земле,
Так,
будут
хорошо, у меня,
украинские.
да, я поняла, да, у меня немножко другое об этом представление, но мы сейчас не тема нашего сегодняшнего разговора «Ключи от Царства Небесного», поэтому мы сейчас просто утонем в этом. Давай мы вернемся к Петру и Павлу. Значит, Петр, все с ним понятно, он имеет ключи, он глава церкви, поэтому он как бы вот в этом свете софитов у церкви и у народа. Про Павла что? Почему именно Павел?
Я не могу сказать, что у церкви народов. Я знаю, что к Петру разные отношения у разных ветвей, к сожалению, земной церкви. Если католическая церковь считает его первоапостольным, то и считает его первым папой, да? Вот почему верховно-апостольным и первым папой римским. Да? Вот церковь Петра, она как бы себя объявляет именно католическая церковь. А вот почему-то вот у православной церкви ближе отношения с Павлом.
Ну, прекрасно. Так вот, давай о Павле и поговорим. Так.
Павел. Павел, конечно, личность интересная. Как он о себе говорит? Еврей из евреев, из колена Вениаминова, по учению фарисей, по правде законы непорочны.
Так.
Апостол Павел был образованный юноша, у которого впереди прекрасное будущее. Он молод, и у него воспитывается у ног предводителя Синедриона от фарисейской партии, у Гамалиила, признанного учителя. И он из довольно богатой семьи, у него римское гражданство. И, конечно, он не принимает то, что происходит в Иерусалиме. Он не принимает новое учение. Он не видит в нем необходимости. Есть церковь, есть закон, есть храм, есть закон, и не нужно ничего менять. И он встает сразу в оппозицию к новому движению, еще как бы это только-только вот начинающееся, зарождающееся. Иудея-христианская община, они тогда еще не назывались христианами, они назывались назареями, учениками Иисуса, Талмидим. Но Он, конечно, интересуется то, что происходит. И он берет на себя даже такой труд, как гнать церковь, да, и неугодных. Он находит Стефана, одного из диаконов первой общины Иерусалимской, указывает на него, как на смутьяна, и его побивают камнями. В этот момент Павел стоит и сторожит одежды тех, кто побивает камнями Стефана.
Да, искренне считаю, что он служит Богу, все делает правильно.
Считает, что правильно,
Да,
служит Богу.
считаю, что
Потом
правильно,
он берет письмо к Дамасской общине, где уже
да.
тоже организовалась община учеников, и тоже едет туда для того, чтобы гнать вот эту первую зарождающуюся церковь, первое собрание учеников. И по дороге с ним происходит чудо. По дороге он видит свет, он слышит голос небес, он падает с коня, и к нему обращается сам Господь и говорит, что «Павел, Павел, как трудно тебе идти против рожна? Зачем ты меня гонишь?» И, конечно, Павел совершенно в смятении приезжает в Дамаск. Во-первых, он после этого света яркого ослеп, и мы знаем, что у него проблемы с глазами были всю жизнь. А после этого, хотя он молился, он просил, чтобы Господь исцелил его, но ему было сказано: «Будет тебе напоминание». И вот в таком состоянии он обращается к Господу. И в таком состоянии Господь его находит, и посредством своего служителя он принимает крещение Савву, и уже дальше никому неизвестный он становится апостолом язычников. Он сначала и не думал идти к язычникам, но Бог ему сказал, что ты будешь именно апостолом, то есть моим посланцем, язычником. Почему? Потому что Павел был высокообразован, Павел хорошо знал греческий, Павел свободно объяснялся на резком, на римском наречии, тогда это был не итальянский язык, а именно римский. И он хорошо знал философию, он знал историю, он знал литературу. И такой человек должен, образованный человек, должен был идти к грекам, к римлянам, к другим народам и говорить с ними на том языке, на котором они его поймут. И основываясь на той культуре, среди которой они живут. И именно это должен был Павел. Тот же Петр или другие апостолы не могли этого сделать. Они были слишком еврейскими. Они были выходцами из Галилеи или из Иудеи. А у них не было вот этой основы, чтобы идти. Они могли что сделать? Они могли обратить в иудаизм, что, в принципе, раньше и делали.
Да, это происходило.
А Павел, он был шире этого, он говорил: не надо. Нужно, чтобы они сначала обратились к Спасителю и приняли его такими, как он, какие они есть, со своей культурой, со своими знаниями. Но обратились к нему, а потом уже будет учение, потом вы их наставите правильно. Потом вы будете им преподавать слово, Писание. Но сначала они должны обратиться к Господу. Они должны покаяться, они должны понять, кто, какая личность их призывает, они должны поверить, а все остальное приложится потом.
Так, ну, получается, что одно из, как это выразиться, одно из направлений служения апостола Павла – это действительно обращение язычников, то есть без прохождения вот этого такого, без прохождения, как вот опять тоже здесь подобрать слово более корректно, без погружения в иудаизм, да, без погружения в иудаизм, то есть более такой легкий доступ уже к христианству. Конечно, это играло большую роль, потому что именно благодаря этому большее количество людей могли присоединиться уже к церкви. Но вот
Но
интересно, возвращаясь, да.
он как раз брал за основу законы сынов Ноя. праведников от народов, да, о том, что семь, потом же первый собор и сказал об этом, что достаточно не есть крови, не есть удавленины, не блудить, то есть то, что было дано для народов земли, да, вот это законы Ноя. Вот на этом основывался Павел, о том, что достаточно законов Ноя для того, чтобы обратиться ко Христу. Будьте людьми, да, живите по совести.
Живите по совести, да, теми совести, которая сориентирована Богом, дана в основе христианских ценностей, да, потому что у каждого это понятие может быть свое. Если человек определяет себя как раз Богом,
Павел тоже определил совесть как частицу Бога в человеке, потому что
конечно,
совесть она
конечно, конечно.
обличает.
Да. Просто в зависимости, например, от той среды, в которой ты находишься, и
Да.
цивилизации, понятие норма, оно, естественно, у нас очень подвижное. То есть, например, для кого-то норма абсолютно там иметь какие-то отношения, например, там с противоположным полом, если это тем более еще обустроено таким духовным контекстом, скажем так, оправдано религиозностью. Вот. И Павел сам тоже об этом пишет, что да, друзья, есть проблемы, потому что Господь это не благословляет. Вот. И это, наверное, был как раз основной вызов, потому что для людей какие-то вещи ненормальные, если мы говорим о Божьих ценностях, были нормальными. Они не считали, что они делают что-то плохое. И это взрыв сознания, взрыв мозга, что оказывается, да, это мерзость перед Богом, и нужно очень многое в своей жизни менять. Но вот если мы вернемся к Петру, вот смотря на других апостолов, вот очень интересно, ты сказала, что Петр из-за своих качеств, ну, отчасти, был вот как бы удостоен того, что ему вручаются эти ключи от церкви. Но вот мне как раз меня это удивляет, потому что Петр человек холеричный, очень такой неуравновешенный, и, безусловно, у него много положительных качеств. Но как-то в роли руководителя, ну вот обычно у нас все-таки предпочитают человека сангвинистического больше характера, то есть который может больше владеть своими эмоциями, как-то быть более внутри трезвым, в балансе. Это ведь очень важно для принятия решений. А мы видим, что, конечно, Петр, он видоизменяется в процессе всех тех событий, которые с ним происходят, и Библия нам это открывает, он меняется, но не настолько. И мы опять же читаем это в Библии. У него разные были конфликты, разные проявленности, именно связанные с его характером, потому что он не может не быть Петром. Да, он меняется, но все равно он остается таким, какой он есть. И вот интересно, почему он, например, вот не тот же Иоанн, который ведь и так себя проявил очень ярко, в самый тяжелый момент для Христа, когда все от него отказались, а Иоанн был с ним до конца вместе с другими женщинами, которые также показали себя, вот эту силу духа. Он был, получается, таким сыном, названным Марией, сам и ему Иисус дает поручение. И вот так очень интересно, Иисус церковь оставляет на Петра, то есть ставит его во главу, а мать свою поручает Иоанну. Вот почему интересно так? Вот я смотрю на многих апостолов, да, они, может быть, менее известны, потому что о них меньше написано в Библии, но все-таки остается загадкой, почему именно Петр, человек именно с таким характером, именно из-за его характера, из его особенностей, возглавляет церковь. Но, может быть, ты нам сейчас как раз на это ответишь.
Во-первых, по еврейской традиции раввин или учитель, да, рави, должен быть старше 30 лет. Поэтому и он никак не подходил под учителя, он не мог даже
Слишком
этим
молод.
заниматься, за ним бы никто не пошел. Не
Так.
зря Иисус стал, вышел на свою стезю на служение, когда был 30 лет. Вот так же и у Петра. Он был самым подходящим по возрасту. Потом он был очень самостоятельным человеком. Он хорошо, помните, потом было сказано о том, каким должен быть пастор, пресвитер, хорошо управляющий домом своим, правильно воспитывающий своих детей, не пьяница, не бийца. Вот под все эти
Мы
условия
как
он
бы жены.
подпадал. Помним, что он приглашал Иисуса в свой дом, что Иисус жил у него в Капернауме, что его жена, его теща, его дочь, они все были тут рядом, они все служили, они все прислуживали Иисусу, то есть они были все ученицами. И помогали потом уже в служении самому апостолу. И еще такая вещь, как любовь. Вот, наверное, Иоанн тоже очень любил, да, любимый ученик, как он о себе говорил, но он был очень молод, и у него было другая, как бы, другое предназначение. Он должен был раскрыть личность Иисуса, но совершенно в другом. Он его раскрывал как Бога. И мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, где говорится о том, что Слово стало плотью. То есть он познал, он именно назван богословом, да, Иоанн Богослов. Это было его предназначение. Петр умел повести за собой. Помните, когда он пошел рыбу ловить, а ученики сказали: «И мы с тобой». Вот эти вот лидерские качества Петра нужны были. С одной стороны, горячность, потому что вот в той ситуации, в которой они были, наверное, не каждый бы смог. А в момент Пятидесятницы, когда тебя разыскивают, вот праздник Шивот, они сидят в горнице, закрыты, не знают, что там, вот только-только-только-только все это произошло, они не знают, что будет, а только-только Вознесение было. И вдруг он выходит и начинает проповедовать. Нужна была смелость определенная, вот этот вот порыв. Ведь кто-то, кто с мозгами дружит, так бы не поступил. Он бы подумал: о, сейчас нас всех арестуют. Зачем я буду это делать? Зачем я буду рисковать? Я лучше сохраню вот этих 12, те всех, кто сейчас в горнице со мной. А он вышел и организовал церковь первую в Иерусалиме.
Да,
Вот,
ну
наверное,
я бы сказала, здесь есть один такой большой нюанс, то, что Петр как раз не проявлял себя лидером до вот этого удивительного события, до Дня Пятидесятницы, до схождения Духа Святого, потому что когда даже пришла Мария к нему и сказала, что Иисус воскрес, они не поверили, хотя да, он побежал с Иоанном смотреть гробницу, и, наверное, что-то да, уже в нем перевернулось, что-то начало открываться, и все-таки вот то, о чем ты говоришь, вот это яркое лидерство, оно являет себя уже после схождения Духа Святого на апостола.
это дар, который был дан ему, вот это вот лидерство. Но он и был лидером. Я привела вот такие вещи, как пойдем и мы закинем сети, да, когда ему Иисус говорит, что он уже там был лидером, потому что они же ловили рыбу, они были с ним ученики, и он же стал противоречить Иисусу, говорил: мы ловили всю ночь и ничего не поймали. И ему был Иисус сказал: ты пойди еще сделай. И что Петр отвечает? По слову твоему закину сети, с тобой спорить не буду. И именно Петр первый исповедовал Иисуса. Он сказал о том, что ты сын Бога живого, ты его сын. Мы знаем, что ты Машиах. Это импульсивно, но что ему ответил Господь? Не плоть и кровь открыли тебе. То есть в тебе есть нечто, то, что ты чувствуешь, что тебе открыто больше других. Вот, и потом вот, действительно вот это вот его падение, когда он отрекся, когда он был в совершенно невменяемом состоянии, когда рухнули все его надежды, а самое главное, тот человек очень привязан, которого он очень любил, его друг. Не зря там слово агапы стоит, да? Агапы – это любовь между друзьями. Вот, но такая вот... Нет, сначала филио там стоит, там сначала филио, вот эта вот дружба, дружеская, а потом уже последняя была агапы. И когда он уже встретился с воскресшим Христом, когда вот эти вот не зря 3 раза отрекся, 3 раза спросили. И когда последний раз он говорит: ну ты же знаешь, что я люблю тебя. Ну, прости ты меня уже, я вот такой, ну, прости, но ты же знаешь, что я тебя люблю. И тогда ему было сказано, прости, овец моих, да, вот он был прощен, и больше он не предавал уже все. И даже когда пришел его последний час, он сказал, я недостоин того, чтобы меня распяли, как моего Господа. Я недостоин этого, и поэтому его распяли вниз головой.
Да, дорогие, пишите нам, пожалуйста, что вы считаете ваше мнение, почему Петр и Павел – это два человека, которые наиболее выделяются вот из 13 апостолов. Выделяете ли их вы, или у вас есть апостол, который вам ближе по какой-то причине, такой тоже может быть. Но так или иначе мы понимаем, что Писание дает повод к тому, чтобы выделять этих двоих, конечно. Во-первых, о них очень много говорится, и мы видим, что Петр, он имеет особое отношение с Иисусом, он его выделяет, я имею в виду Иисус, все время он его там берет на какие-то знаковые события, помните, и там, допустим, преображение Господня и там молитва в Гефсиманском саду. Вот он все равно находится среди вот самых каких-то близких учеников, хотя, казалось бы, все 12, вот они рядом с ним. И тем не менее, все равно у Иисуса с каждым свои взаимоотношения. И это не значит, что он любит кого-то больше, кого-то меньше. Но действительно, исходя из характеров, особенностей, предназначения каждого, он с каждым и выстраивает свои отношения. И вот если мы обратимся опять к апостолу Павлу, вот мне еще кажется, почему он выделяется, помимо того, что он апостол язычников, и он действительно, скажем, много что нового принес для и самих же апостолов такого, ну как реформационного, потому что что-то не вмещалось в их представление, как это должно вообще все происходить, как должны люди вообще из мира не близкого иудаизму становиться христианами. Но он же еще оставляет после себя письменные труды, то есть больше всего посланий принадлежат перу апостола, ну может быть не перу, там он мог диктовать, да. Принадлежат апостолу Павлу.
Как
Да, он
наиболее
был автором
духовный
этих
человек,
посланий.
который может сформулировать концепцию веры. Потому что никто, может быть, только Иоанн потом, когда вот он уже писал свое Евангелие и вот его три послания, больше, в принципе, мы ничего не знаем, но вот но Павел, он написал большую часть Нового Завета, потому что он был к этому готов, он был образованным человеком. И потом мы не помним, что вот эти вот его путешествия к разным народам в разное время, его становление как пастора, потому что он действительно был пастором этих церквей, он писал, это были пасторские послания. Где бы он ни был, он не приходил, не проповедовал и уходил дальше. Он приходил, основывал церковь, и он, где бы он ни был, он оставался пастором этой церкви. Он наставлял, он учил, если нужно, приезжал еще. И это несмотря на то, что приходили люди и говорили, а почему вы вообще его слушаете? Он не ходил с Иисусом, вообще он кто такой, самозванец. Но он это, через это переступал, и он настаивал на своем апостольстве, да, он говорил о том, что если кто-то страдал за Христа, то я больше. И потом рассказывал о себе, что
Каким
поверьте не
образом?
моим словам, но моей жизни, да, вот таким, как я вот такой. Я служу моему Господу, несмотря ни на что. И подражайте мне в этом, как я подражаю Христу.
Знаешь, вот смотря на них, на апостола Павла и Петра, я вот думаю, так это потрясающе. Потому что вот мы здесь сидим, ну, во всяком случае, я вот сейчас уже говорила, да, что размышляю о том, почему именно Петра, почему именно Павла, а не других, например, апостолов, которые, может быть, обладали какими-то чертами, удобными именно для того или иного служения, или более удобными. Но вот потрясающее, послание Бога в том, что он делает то, что он хочет. Вот он видел именно Петра, пусть его яркостью, харизматичностью, какой-то нестабильностью эмоциональной, но он видел, что этот человек способен сделать это дело и сделает его хорошо. И несмотря на человеческие представления, понимания, может, какие-то протесты, он делает свое дело, Господь. Спасибо ему за это. И то же самое про Павла, потому что опять и правда, и в то время, и сейчас, да, вопросы возникают, а почему вот не избирается, вернее, человек, который, да, не ходил, не был с ним во время его земного служения, почему именно Павел гонитель. И вот некоторые как раз не очень любят его послания именно из-за того, что они написаны очень сложно структурно, потому что он образованный человек. Петра гораздо проще читать. Говорят, ну почему вот так? А вот потому что так. Вот имеющий уши да слышит, имеющий глаза да увидит. Это Божья воля.
Простота Петра для греческого и римского мышления, наверное, была бы слишком простой, да? А что, нам ничего не
Конечно.
надо? А вот ты нам докажи, да? Вот этого неведомого Бога, которого ты проповедуешь. Нужно было доказывать, нужна была определенная философия, и Павел мог сформулировать свою
Мог это
философию
сделать, да. И
и
самое
доказать.
интересное, даже когда он говорит, что он все посчитает за ссор, вот и будет проповедовать только Христа распятого, он все равно это делает так, в таком контексте, чтобы это было принято теми людьми, с которыми он разговаривает. И, конечно, Петру это было сделать тяжело. Но вот скажи, пожалуйста, в чем они отличаются кардинально друг от друга? В чем они схожи, понятно. Они оба апостола, они оба мужи веры. Оба они, скажем, как апостол Павел говорит, свое вот это вот служение до конца исполнили достойно. Но в чем у них отличие?
Ну, прежде всего, я уже говорила в образовании о том, что Петр был, да, не мудрым мира сего, а простым рыбакам открылся Иисус, да? Вот они его приняли таким, как есть, и исповедовали как дети. Да, вот они шли за ним как дети. Простоте. Я не могу сказать, допустим, что Петр был неграмотен или такого не было, потому что мы знаем, что в иудаизме с 3 лет ребенок, мальчик уже посвящается изучать Тору, заучивая ее наизусть. Но при этом он не был подвержен каким-то философским учениям, каким-то знаниям других народов. Ему это не нужно было.
То есть у него был другой бэкграунд, скажем так,
Вот
да.
другой, да, абсолютно. Он был простым человеком, поэтому он мог разговаривать вот именно с простыми людьми. И он очень был привязан к иудаизму. Ведь не, они, апостолы из 12, они пока не был разрушен храм. Ни на йоту от иудейского закона не отставали.
А
Они
Павел?
ходили в храм из 12.
Из 12. Хорошо.
Они ходили в храм, они приносили в храме жертвы, они соблюдали кашрут, они соблюдали все постановления закона. При этом они собирались в день первый, да, Йом Ришон, в день воскресный, они собирались вместе, делали вечерю. А в день субботний они, как положено, были в храме. А вот эта вот привязанность, мы знаем, что Павел тоже исполнял закон. Он сказал, что о себе, что он по правде закона непорочный. То есть его нельзя было обвинить в том, что он нарушает закон. Но ради спасения людей он мог прийти в дом к язычникам и есть с язычниками. Для апостола Петра это был кошмар. Помните, как его посылали в дом
Конечно,
Корнилия? И вот сначала его вознесли на крышу, да? И дали ему посмотреть как разные гадов морских, которых он никогда не ел, и сказали, ешь. Он говорит, нет, не буду.
и после того,
Ешь.
как он с трудом остался жив после этого, да.
И то, что Господь очистил, не почитая нечистым, только после этого он пришел в дом Корнилия. Но даже после этого, когда пришли и обличали его в том, что как же ты сидишь за столом с язычниками, он не хотел, чтобы на него пали подозрения в неверности закона. И он стеснялся этого, Павел его обличал, что же ты, будучи иудеем, живешь как язычник, да? Как же ты, вот мы заставляем их принять на Господа, а при этом их стесняемся. Вот эта разница, да, вот эта привязанность к отеческим законам, традициям. А Павел сказал: а я почитаю все за сор. Все для меня ничего не имеет значения. Для меня имеет значение Христос и его дело, которое он мне прочит.
Вот мне кажется, из-за этого он и стоял особняком от 12, потому что он не потому что пренебрегал тем, во что он верил долгое время и был наставлен, научен, и для него тоже это были в каком-то смысле святые вещи, но вот он поднялся на ступеньку вверх, вот он продолжает свой путь и уже с Богом. И смотрят на то, что было, на прошлое, опять же, на настоящее, на закон, уже по-другому. Вот в этой христианской транскрипции он говорит, действительно, говорит о таких вещах, ну, которые могут, да, просто в стопор ввести и сказать, как такое может быть.
Галатам, да, стойте в той свободе, которую даровал вам Христос, и не подчиняйте себя рабству. Это, в общем-то, сильные слова. Несмотря на то, что когда нужно было сделать обрезание Тимофею, потому что он был этническим евреем, да, по маме, он делает это. Он делает, хотя ни одному язычнику он даже этого не предлагает. Да? И не язычнику, а выходцу, христианам из язычников, он этого не предлагает. Его нельзя заподозрить в пренебрежении законом, но при этом его позиция, что я все почитаю за ничто, если это нужно для Господа, чтобы приобрести для него народ. Да, чтобы спасти хоть кого-то, я предпочту самому оказаться вне закона, но чтобы этот человек принял Господа. Вот это, конечно, позиция Павла. Его
Да,
вот
и
это
я думаю, что он как раз, да. Я думаю, что
его.
как раз он смотрит вот на эту позицию, вернее, не смотрит, а ее он ее проживает именно потому, что он видит движение вперед, то есть изменяется что-то именно с приходом Христа, но не может быть точно таким же, как было раньше, потому что вот он пришел. Да, и, соответственно, вокруг него все меняется, Христос становится центром, он замещает многие вещи, которые теперь уже не, скажем, не играют уже роль спасения, а таковым является именно Христос, поэтому он расставляет эти акценты.
Аминь. Но при этом он говорит, что меня поставил Господь апостолом язычников, как Петра апостолом для иудеев. Он сам об этом говорит. Мы можем много говорить вместо него, но вот он это сам говорит, что меня поставили апостолом язычников, а Петра поставили апостолом для иудеев. И в этом разница, да, потому что Господь сказал, что сначала в Иудее, Самарии, по всему миру. То есть у каждого было свое дело. И мы отмечаем 12 числа Петра и Павла, а следующий день называется Днем Собора, да, апостолов, где отмечаются все апостолы. Это день всех
Апостолы, да.
апостолов. Мы знаем, что в каждой церкви, национальной церкви, есть свой апостол, которого наиболее почитают. Почему? Потому что этот апостол пришел в эту местность, например, как вот армяне, да, Фадея, по-моему, еще, кто, у них два апостола, которые проповедовали, от которых они приняли христианство. Да? Для них это наиболее почитаемые апостолы. У кого-то это Варфоломей, у кого-то
У нас
это
Андрей первозванный, да. У
да, у
нас Андрей.
каждого. Да, у нас Андрей, потому что он пришел, да, как на Русь, на Киевская Русь, там он пришел проповедовать. И вот это даже это Андреевский флаг морской, да, в честь Андрея Первозванного. Поэтому, да, сам Павел говорил, что я поставлен апостолом среди язычников, Петр для апостолом для иудеев, и еще апостол для всех народов, потому что посланцы во все народы, да, куда дойдут, там проповедуют. И мы
Как ты
знаем,
думаешь, какие?
что он шел в свою сторону и создавал церковь.
Как ты думаешь, какие взаимоотношения у них были? Вот именно человеческие у Павла и Петра. Насколько они могли именно быть друзьями, или они не были друзьями, они были, ну, именно как вот братьями, да, единомышленниками, соратниками.
Но друзьями они не были точно. Несмотря на то, что Павел приходил в Иерусалим и приходил, в общем-то, к Якову в большей степени, как к первому пастору, пресвитеру Иерусалимской общины, брату Господню. Но встречался с Петром. С Петром они встречались. И вот было после этого решение о том, что Павел идет к язычникам, и никакого бремена неудобоносимые накладывать на них не будет, и даст им 7 законов Ноя, по которым они, принимая их, будут потом учениками уже, приняв Христа, будут придерживаться 7 законов Ноя.
Мне кажется, это чудо Божье, что они вообще к этому решению пришли. Потому что иногда, смотря на то, из-за чего копья ломают, например, сейчас церкви, допустим, там одевать платки или нет, или еще какие-то нюансы, которые можно было бы, ну, не ставить во главу угла отношений друг с другом, и никак не может быть примирения, то такие важные центральные вещи они решают, находясь в противоположных сторонах, имея разные мнения. Но это просто, я говорю, ну чудо Божие, благодать, что они могли услышать друг друга и прийти вот к такому знаменателю.
Они были соратниками, действительно, они делали одно дело и уважали друг друга, несмотря на то, что есть критика Павла у Петра в его посланиях, когда он говорит, что из-за того, что слишком тяжело написаны эти письма, некоторые неправильно их понимают. Это он говорил о письмах Павла.
Да, ну мы с тобой сегодня упомянули об этом, да, уже.
А Павел говорил о том, что лукавствует Петр, когда сначала сидит с язычниками за столом, а когда кто-то приходит из братьев из Иерусалима, то он сразу говорит: нет, нет, нет,
Делает
нет,
вид
я
меня,
не
я не знаю
пойду.
этих людей, да?
Да. То есть вот такие вот у них есть вещи. И потом церковь в тот момент тоже делила себя на учеников. Да? Вот я ученик Аполлосов, я ученик Павлов, я ученик Петров. А Павел на это сказал: нет, мы все ученики Христа.
Аминь.
То
Аминь.
есть
Мне
они
кажется,
были
вот это вот
соратниками, и ради
так
Господа они искали примирение друг с другом. То, чего не хватает нынешней церкви, вот о чем
вот
я говорю.
обязательно. Да, вот я говорю, это просто такое актуальное послание, именно то, чтобы мы не дробились, не делились на учителей, на тех, кто придерживается того или иного учения учителя, потому что действительно мы христиане, у нас Христос глава, вот это главное, нам вот об этом бы помнить. И вот этот альянс Павла и Петра, таких разных людей вообще по всему, вот мы сегодня обозначили уже многие вот эти их разности, они яркие оба, каждый из них был избран Богом и исполнил свое предназначение, они достойны и уважения, и примера, но действительно они просто противоположны друг другу. И в то же время, вот как Господь показывает нам через Писание, в их жизни, в то же время они могут слышать друг друга, уважать друг друга, работать друг с другом, находить общий язык, приходить к каким-то знаменателям, несмотря на разность взглядов, на где-то критику друг друга. И вот это для нас, ну, ярчайший пример. Разные люди, но они могут слушать друг друга, служить вместе, любить друг друга именно любовью Христовой, не будучи даже друзьями чисто по-человечески, но при этом делая одно дело, служа Богу и Церкви. Вот просто потрясающие люди, о которых сегодня нам получилось немножко поговорить. Ин, спасибо тебе огромное. Как всегда, получилось очень и интересно, и глубоко. Я надеюсь, что вы вдохновились, дорогие, что-то взяли для себя. Возможно, вы увидели где-то Петра или Павла, опять же, среди своих служителей или, может быть, внутри себя что-то обнаружили. Но пусть это вас вдохновит, что, несмотря на разность служителей внутри церкви, Есть самое главное, объединяющее всех, это Христос. Главное, чтобы мы были готовы к тому, чтобы принимать друг друга и идти за Ним. Спасибо всем и всем шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.